20 000 Евангелий развезли и раздали. На лошадях, собаках, верблюдах. Значит, вот эта Божья работа, она как бы шла своим путем. Перевод Библии, печатание, распространение. Около 20 000 Евангелий.
Раздавали или продавали?
По-моему, продавали. Распространяли. Ну, продажа была, по-моему, по себестоимости или как-то таким путем, который смущения не вызывал. И вот зарождаются вот три течения на юге Украины, на Кавказе и в Петербурге. А в это время вот такая произошла перемена. Поменялся царь, стал победоносцем и начал вот это все теснить и давить. И распространение Библии, и переводы, и зародившиеся вот церкви и группы. В 1884 году, братья, по инициативе братьев Больше Пашкова, хотели собрать все эти три течения, чтобы соединить в одно. Как бы первые такое братское совещание или съезд. 1884. Для совместной труда на ниве распространения Евангелия и устройства церквей. Потому что каждое течение, оно было каким-то немножко своеобразным. Некоторые братья не пишут. Я слишком быстро говорю? Не успеваете? Я имел в виду, чтобы вы только помечали, не слово в слово записывали. Потому что возможность познакомиться подробно с этим материалом есть дома. Вот эта книга есть Ивана Петровича Плета? «Зарождение церкви ЕХБ». Там подробные документы, даты, фамилии, очень подробно есть. Есть, братья. И вот эта попытка соединить все три течения для совместной проповеди Евангелия и устройства церквей. В Петербурге у них не получилось собраться. Их всех арестовали, поразвозили, выслали из города. Они через месяц собрались в селе Нововасильевка, Таврическая губерния. Это Херсонская область сейчас, или Крымская. Нововасильевка. Нововасильевка. Все ж таки собрались. Братья, какие решали вопросы? Этот же год. Они собрались в апреле, в начале апреля, в связи с арестом, с тем, что выслали, потом 30 апреля, 1 мая, уже собрались в Нововасильевке. Губернии. Это Херсонская область сейчас, или Крымская. Нововасильевка. Все ж таки собрались. Братья, какие решали вопросы? Этот же год. Они собрались в апреле, в начале апреля, в связи с арестом, с тем, что выслали, потом 30 апреля, 1 мая, уже собрались в Нововасильевке. Как бы подальше от столицы, от полиции. Братья, какие пробовали решать вопросы? Рассуждали о преломлении хлеба. Понимания были настолько разные, что даже собравшиеся еще не могли совершить вместе преломление. Кто-то понимал, что можно и некрещенным, кто-то понимал только крещенным. Вот понимания еще были настолько разные, что не могли вместе сделать. Хотели выработать единое мнение, пока только выработать. Рассуждали, кто имеет право толковать Священное Писание. рассуждали о том, как, ну, молить, чтобы Бог выслал миссионеров, проповедующих Евангелие, каким они должны быть, на каких правах их содержать и посылать. Ну, вот это основные вопросы. Там было еще много второстепенных вопросов. Значит, преломление, толкование Священного Писания и миссионерство, то есть проповедь Евангелия. Братья, как отреагировали уже и царь, и победоносцы? Пашкова и Корфа в этом же году выслали за границу пожизненно. Без права возвращаться в Россию для какой-либо деятельности. Это реакция суровая. И вот это, братья, начались период притеснений. Я бы так его обобщил бы даже до 1905 года. Евангелие распространялось с трудом, с гонениями, с побоями, штрафами, ссылками, с тюрьмой. Очень много лишались имущества. Вот я вам прочитаю, например, указ. В этом же 1884 году статья 196 царского уложения о наказаниях. Вот что написали. Лица, виновные в распространении ереси или в образовании новых сект, враждебных вере, имеется в виду православной, подвергаются лишению всех прав, состояния и ссылки. Это в этом году 1884, статья 196. Ну и, конечно, под эту попала Рябошапка и Воронин, и все остальные, и Петербург, и так далее. Всего лишить и в ссылку. И Рябошапка это перетерпел. Был, по-моему, лет 5 в Гирюсах. Слово «Гирюсы» знакомое, да? Такое сильное место было вот это там в Кавказе, в одной долине. Ну, кто видел фотографию, там только несколько домов общежитий. Не видно, где бы земля пахотная, с чего жить, или какой-то фабрика, завод далеко. Фактически на вымирание. Потому что был голод, недостаток, где лечиться. Трудное очень было место. И интересный, братья, момент, вот такую слабинку допустил Рябошапка. Написал письмо губернатору с просьбой, ну, после этих притеснений, разрешите нам выселиться в вольные степи вместе с нашими верующими, дайте нам землю, и чтобы мы там жили отдельным поселением. Вот такое было прошение с его стороны. Я понимаю, как слабинка. Губернатор не разрешил. Хорошо или плохо, братья? Я думаю, если бы разрешил, лет через 10-15, в каком бы мы их виде их нашли бы? Ну, были бы хорошие хозяйственники, все бы расстроилось, там пахалось, процветало. А спросить, а кто идет с проповеди Евангелия? Да кто пойдет, если все заняты? И губернатор ему не разрешил. Но вот такое вот было, братья, такое было. Уставал от гонений, уставал от притеснений, от лишений, потому что всего лишили. Земли там и хлеба и прочее. Ну а как жить? Как добывать хлеб насущный? И вот такой был проблеск, ему казалось, что, ну, если мы выйдем, поселимся, что тут плохого? Но история, братья, подсказывает, что это не тот путь. Не тот путь. Что еще хотел, братья, чтобы мы с вами пометили по этому периоду? Вот смотрите, 1883 год. Село Лучиня, Сквирского уезда Киевской губернии. Или мы с вами читали это? Нет, да? Донесение. Весной почти каждодневно у них стали собираться торжественные собрания. Каждодневно. И на них восторженно прочитывалось по несколько раз окружное послание начальника штундистской миссии, приглашающее всех братьев-штундистов под видом переселения эмигрировать в Восточную Сибирь и там обосновать небольшое общество, незначительную колонию, которая впоследствии при неутомимых трудах братьев-штундистов может разрастись в могущественное штундистское государство с особой гражданской религиозной свободой. Где это село Лучино Сквирского уезда? Там есть по сей день церковь? Кто-нибудь остался или уехали все в Сибирь Восточную?
Церкви там нет.
А? А когда-то было. Вот когда-то было, братья. И вот были такие навевания. Видите, и Рябошапку как-то так вот навеяло, и тогда вот навеяло. Так под видом переезжайте, одна семья за другой, одна за другой, а там мы соединимся, когда-то разрастемся, крепнем, будет штундистское такое колония государства своим хорошим устройством. Братья, будет ли это? Им видело, что это может быть и будет. Но, братья, история учит, что будет ли оно так? Будет ли оно так? Будет и духовно крепкое, и материально крепкое, и мир к нам не войдет, и мы в мир не пойдем, и будем там процветать. Братья, исторический опыт учит, что не так мыслили. Не так мыслили. Не так должно нам с вами мыслить и сегодня. Ну, еще хотел, чтобы мы пометили с вами. Один из братьев уже учился в Гамбурге. Уже учился в Гамбурге. И вот смотрите, 1889 год. Хорошо учился, возвратился. Пробовали братья писать свое исповедание веры. Вот, например, написал Рябошапка, Клищенко, Цуркан, Ирак. Краткий катехизис или изложение вероучения русских баптистов, то есть взрослых крещенных христиан. Пробовали братья составлять свое вероучение, потому что чувствовали, что ну, духовная жизнь требует, нужно это. Но, братья, смотрите, 1889 год. Вероучение баптистских общин из Малакан, село Нововасильевка, пресвитер Иосиф Сергеев. Слушайте. Мы считаем себя обязанными, когда потребует нас тому начальству, нести повинности военной и гражданской службы. Мы не видим себя препятствий со стороны нашей веры, принимать на себя правительственные должности, все сие основано на священном, на основании Слова Божьего. И места. Римлян 13, Петра, Матфея, Тимофея, Луки и Римлянам. Братья, а это откуда взялось? Я почему вот хотел, чтобы вы вот эту линию не потеряли. Вроде, ну, родилось движение, слава Богу. Повел Дух Святой вот к крещению, пониманию, к рождению свыше, слава Богу. Проповедь Евангелия, все хорошо. А теперь, когда хотят создать свое что-то вот вероучение или богословское, и чувствуешь, что это оттуда уже навеяно. Это уже навеяно оттуда, братья. А? Да я не называю вам фамилии умышленно, чтобы братья остались братьями. Понимаете, в чем суть? Много трудились, братья, много жертвовали. Уже ушли они к Господу, мы что там ничего не изменим. Но дело в том, что потом, братья, эта учеба продолжится. Продолжится. Вот библейские школы будут кончать в Гамбурге, потом в Берлине, в Лодзе, то Польша, в Сан-Криезоле, Швейцария, в Лондоне, в Хансдорфе. Будут учиться еще много братьев. Я не буду называть их фамилии. Но они возвращались оттуда, братья, с пониманием, что эти два пункта – это нормально. Понимаете, что хотелось мне, чтобы вы вот это не упустили? Даже взяли гамбургское исповедание веры, перевели на русский язык, привезли туда, в Тбилиси, на Кавказ, и предложили церкви, братья и сестры, нормальное исповедание веры. Опасности вот этих двух пунктов еще не видели, не чувствовали, еще никто против них не вставал. Ну, нормально так нормально. А мы, братья, с вами на сегодняшний день чувствуем, насколько это имеет далеко идущие последствия. Насколько далеко идущие последствия. Даже вот сейчас Геннадий Константинович напоминает, братья, на военном вопросе завалили два союза. Понимаете, ну вспоминает историю 20-х годов, и сегодня нам напоминает, смотрите, чтобы мы сегодня где-то что-нибудь, ну где-то не заехали куда-нибудь вот эти вот дела. Кажется, хорошо, а потом поворачивается очень тяжелыми последствиями, очень тяжелыми. Значит, вот это все, что хотелось, братья, только чтобы вы пометили до 1905 года. Вот так проходили гонения. Вот так распространялось Евангелие. И вот такие давали слабинки, вот такая уже появлялась опасность. Наверное, мы с вами тут и остановимся. И мы с вами подошли к периоду 1905 год до 1912. Первый период свободы. Вот тут будем останавливаться немножко подробнее, потому что об этом периоде свободы, то, что я вам буду давать, вы в литературе нигде почти не найдете. Описание гонений найдете. Распространение Евангелия тоже найдете. А вот за эти периоды свободы уже, вот эти данные, что вам буду давать, будете немножко искать долго, если сможете все найти. Какие, братья, есть вопросы до сего момента? Меня вот вызывает тревогу, мы с братьями беседуем у нас на библейских курсах, с молодыми братьями, с проповедниками. И подходят с разными вопросами. И со службой в армии, и со штампами, там, и со школами, и прочее, прочее, прочее. Но подходят с вопросами не с такими, братья, как сегодня, когда вот такое сложное время, Господи, как сегодня очиститься, как утвердиться в свободе и как пройти тем путем свободным, чистым, который Бог на сегодня оставил? С таким вопросом мало кто подходит. Или я бы сказал, даже я не помню, что кто подходил. Что, ну, брат, ну, давай будем беседовать, давай будем читать, давай будем очищать сердце, взывать к Богу, чтобы яснее стал сегодня свободный, чистый путь, и мы на нем утвердились и шли. А обычно подходит совсем с другими предложениями. Братья, ну когда у нас уже штамп наконец-то будет? Когда уже вот тоже? Ну что вы так вот отстаете? Жизнь современная идет туда, вы все в старых понятиях застряли там. Вот с таким вопросом подходим, братья. И мне так печально на сердце, что ну, как бы хотелось, чтобы тянулось вот лучше, как бы в Господе, вот в свободе утвердиться. Какие есть вопросы, братья? До вот этого периода 1905 года. Потому что если не подходить с таким сердцем и к этой свободе, к другому периоду свободы, к третьему периоду свободы 1990-2000, вот уже третий, то, братья, потом начинаются всякие искушения и уклонения. Начинаются. Если нет вопросов, давайте мы с вами тогда помолимся, чтобы сохранил нас с вами Бог от всяких искушений и уклонений вот это последнее время. Сохранил Господь. До без десяти. Я все посмотрю, что уже без десяти. Тогда, братья, идем, 905 год. Идем с вами в 905 год. Чем, братья, характерен 1905 год? Манифест о свободе совести. Тут уже перемены в царях, правителях. Кто немножко вспоминает историю. И вот когда издается закон о полной свободе вероисповедания, церковь, уставшая от гонений, что происходит, братья? Вот смотрите, Вестник истины, номер 2, 81 год. История христианства свидетельствует о том, что самые пагубные последствия в жизни народа Божия и бесчестие для Церкви Иисуса Христа принес ей грех, связь ее служителем с мирской властью. Номер 82, номер 2, 81 год. Первое, что показалось недавно уверовавшему Проханову, что надо как-то через государственные законы, власти, вот здесь как-то повлиять и укрепить, и утвердить эту свободу. И в ней уже наконец-то пребывать, чтобы не страдать больше. И он создает союз свободы, правды и миролюбия. Христианская демократическая политическая партия. Союз свободы, правды и миролюбия. Союз свободы, правды и миролюбия. Христианская демократическая политическая партия. Наладили контакты с кадетской партией. Христианская демократическая политическая партия. Союз свободы, правды и миролюбия. Братья, у вас такое явление есть, что-то подобное, христианское, демократическое, политическое? Нет таких партий? Есть, и в Молдавии есть. Вы в такое искушение не впадали, что, ну, раз пришла демократия и свобода, она как-то туда своего человека, да, закрепить, утвердить, и сейчас мы развернемся. Братья, я удивляюсь вот этим искушением. Когда в 89 году начались вот эти перемены, союз распадаться, и начали сдавать новые законы, новые конституции, ходили наши братья в парламент, дали им там 14 минут, они говорили 40 минут, Михаил Иванович ходил, братья. И я в то время тоже впал в искушение. Мне показалось, что если пришла свобода, и если закрепить законодательную правильную свободу, то наконец-то будет точно гарантирована свобода. Я стал собирать все эти исторические законы, юридические, стал готовить все. Опыт штата Род-Айленд. Там был знакомый полицейский, который он, когда ездил на войну в Приднестровье, тогда полицию посылали, армию не посылали. И он не 10 дней на войне, 10 дней дома. И он всегда перед войной шел ко мне, чтобы я помолился за него, и после войны приходил, чтобы я помолился, благодарить Бога, что он раненый и живой. И так все время приходил и уходил. И я через него дал это предложение. Слушай, говорю, надо вот сейчас в парламент ехать, дать вот эти материалы, чтобы больше никогда не было гонений. Он меня выслушал, Да там, говорит, не с кем разговаривать. Никому не нужны твои материалы. И я потом рассуждал, молился, каялся. А братья, вот такое вот как нашло. Ну, как туман какой-то, как искушение. Мне казалось, что если сейчас поехать, убедить и закрепиться, ну, вот что пришлось пережить самому в реальности. Потом вот сам себе удивлялся. Вот изучая этот вопрос, и сам же вот впадаешь в искушение, куда-то веет и тянет, и кажется. Я поэтому понимаю, братьев не слишком и сильно осуждаю, вот когда их заносило. Я думаю, Господи, но еще придут еще более искусительные времена. Ну дай Боже, и там ее стоять, не упасть, и других братьев утвердить, чтобы никого никуда больше не тянуло. Вот такие размышления, братья. И вот ему тогда показалось, что момент надо использовать. Вот сейчас с кадетами, это конституционные демократы, выдвинул Проханов даже кандидатуру свою, даже там чуть куда-то не дошли. Ну вот такое было веяние. Потом Бог все это смел и развалил. А веяние было. Конституционный демократ. Нет, политический. Тоже демократический. Потом они стали, кадеты там брали за оружие, война там, потому что это уже другие явления. А вот такой момент был. Я просто размышляю, братья, вот создают вот это государство Европу. Новый европейский закон будет. Президент Европы новый будет. Конституция европейская будет. Новое законодательство будет. Я молюсь только об одном, что когда вот это искушение повеет силой, Господи, дай устоять никуда, чтобы больше не несло. И ни меня, ни братьев. Вот о чем одном молюсь только. Я не знаю, как он в юридической форме сформулирует. Как его там освятят или как его преподнесут. Ну, может быть, так преподнесут еще как никогда. Может быть. Но тут только уже, только Бог, чтобы дал свет и силу, и мудрость устоять и ни за чем не побежать. Да. Евангельские христиане. В марте 1906 года Союз самоликвидировался. В марте 1906 года он самоликвидировался. Братья поняли, что практически он ничего не имеет. Ничего не даст. И этот Союз, слава Богу, самоликвидировался. Потому что, братья, видите, что ну, только веет, кажется, что вот-вот там все там розовое и хорошее. Потом проходит немножко время, и мы видим, что это то же самое, что и вчера было, только оно в другом виде и названии. Так оно или нет, братья? Так оно. То же самое. А как повеет, кажется, нет, вот это, этого еще не бывало на земле, это что-то новое. И вот прошло немножко времени, оно определилось. 1906 год. Вот смотрите, Вестник истины, номер 34, 91 год. У Бога есть принципы, которые Он сам не нарушает. Познать их очень тонкая наука. Вестник истины, номер 34, 91 год. Братья, почему я вам столько раз напоминаю? Изучайте братские документы. Не читайте, а изучайте. Они дадут нам с вами много света и мудрости. В отношении очень многих моментов вчерашних и сегодняшних мы с вами получим ясность. Вот Вестник истины номер 1, 94 год. «И все же Слово Божие остается верным во все века, что мир, не познавший Бога, никогда не поймет и не примет жизни истинной Церкви». Братья, никогда. Это номер 1, 94 год. «Мир не знает Бога, он никогда живую Божью Церковь не поймет и никогда ничего не даст, и не примет ее. Ни при коммунистах, ни при демократах, ни в Европе, ни при ком. В 1906 год. 13-й пункт вероучения. Военная служба на одинаковых основаниях со всеми. Вероучение русских евангельских христиан-баптистов. Типография Павлова, печатана в Ростове, 1906 год, раздел 13. Считаем себя обязанными, когда потребует начальство, нести повинности военной службы. Второе. Мы не видим себе препятствия со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности. Братья, теперь почувствовали, где подкарауливает опасность? Мы не видим препятствий принимать правительственные должности. Так если демократические перемены, то что бы не выдвинуть нашего брата кандидатом? Нет же препятствий принимать правительственную должность. Вы понимаете, вот только приняли этот пункт, Бог допустил перемену времен, и этот же пункт поймал сразу братьев. Так-то выдвигайте кандидатов, вплоть до императора. Он же императором даже может быть. И гарантирует вам полную свободу на все 100 лет. Мы понимаем, что-то не то. Так что не то, братья? Так давай вернемся назад, вспомни, где ты не спал. Так давай вернемся к этому пункту и поставим его так, как он должен быть по Писанию, а не так, как он стоит. Потому что он нас ловит. Понимаете, братья, в чем беда? Значит, только приняли пункт о правительстве, и тут же в 1905 году поймались сами в том, что приняли. Военный... А? Создали партию, выдвигают кандидата в депутаты. Вплоть до того, пусть будет царем России. Ну, это же разрешается, и по вероучению разрешается, и по Писанию, вот места с Писания написали. А? А военные, братья, пункт еще не поймались. Сейчас начнется война 1914 года, и этот же пункт опять уловит братьев и пошлет на фронт. Вот я хотел, чтобы вы поняли, братья, вот эту святую истину. Где истинная свобода Христова, которая, несмотря независимо, какие бы ни были перемены, остаются свободные церкви, братья. Всегда свободными. Как и пишет Вестник Истины, мы, говорит, слава Богу, никогда не впутались ни в государственные, ни в экономические, ни в социальные нужды. Найдите, в каком Вестнике Истины написано. Мы никогда этого не делали, не делаем и не будем этого делать. Вот это мне хотелось, чтобы действительно оценили ту Божью свободу, которую Бог по милости своей даровал братству. То есть действительно взвесили, что это ну, только Божья милость, Божий дар. Потому что какие ни были грамотные братья, и попадались. И попадались. Время, братья, уже вышло точно, 12. Какие есть вопросы, братья? Нет вопросов. Как что?
Как церковь использовала это время свободы.
Трудно найти материалы, да?
Невозможно.
Невозможно. Ну тогда будем проходить вместе. В 1905 год. Съезд в Лондоне. Первый Всемирный Баптистский съезд. И первое, что, с чем приехала делегация, с военным вопросом. Ну ладно бы с евангелизацией там. Или со служением. Или, ну любой другой вопрос. Поехали с военным. Это о чем говорит, братья? Заболели той же болезнью политической. Были не свободны в духе своем от этих политических вещей. Один из братьев закончит молитву. Братья, у вас силы на историю еще есть?
Есть.
Ну, я немножко собрал, давайте трудиться. Завтра нам обещают, что будем иметь аж 2 урока подряд. Нам надо немножко поторопиться. Я хотел с вами дойти хотя бы до 44-го года основательно. Значит, мы с вами вчера закончили каким годом, братья? У вас годы не путаются? Не имеет права годы путаться, братья. 905-й мы с вами немножко высветили. Что вам запомнилось по 905-му году? Манифест свободы, первая книга «Паралипоменон», Сейчас откроем место, когда приходит свобода. Вот когда приходит свобода, наперед выходят люди, хозяйственные, предприимчивые. А что учит Священное Писание? Чему учит Священное Писание? Первокорипом 12.32. Нашли это место? Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Вот братья были вооруженные, были именитые, были хозяйственники, были там дипломаты, я знаю, всякие были. А в колене с Сахаровым были люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Вот хотелось, чтобы мы с вами были у Бога люди разумные. Когда приходят вот такие времена, разные перемены или свобода, кто чем предлагает заниматься, или кто чем уже занялся? Господи, дай мудрости, чем мы должны заниматься? Чем мы должны заниматься? Значит, мы с вами пометили вот эту партию Проханова, помните, кадетский вопрос политический? Потом брат вот с этой стороны напомнил, что поехали с военным вопросом на Всемирный союз съезд баптистов. Это был первый съезд в Лондоне, родина Сперджена. И повезли предложение вопрос. Братья, давайте примем решение не служить в армии. Как вы думаете, что сказали им представители всех остальных баптистов, всех стран? Да только служить другого мнения быть не может. Потому что я вам же рассказывал, братья, когда в свое время в Румынии пришлось встретиться с многими представителями разных стран, они тоже удивлялись, что у нас этот вопрос по-другому не так, как у всех. Везде служат. Начинает Румынию, обойдите весь земной шар, везде баптисты служат в армии. И другого понимания вообще не существует. Даже если начинаешь разговор, они удивляются, о чем ты вообще разговариваешь?
С оружием в руках.
Да, полностью. Полностью. Принимают присягу, участвуют в войнах и так далее. Мы с вами перешли к 1906 году, братья. И вот тут мы с вами остановились, 13-й пункт, вероучение Иван из христиан-баптистов. Помните, как он звучит? Уже служить. 905 год не служить, 906 год уже служить. И мы вчера анализировали вот какой момент. Как только притащили в вероучение вот этот пункт, что верующий имеет право занимать правительственные должности, Господь допустил перемену таких обстоятельств, что сразу братьям показалось, надо двигать депутатов туда, вверхи. И военный вопрос, который не нужно было тащить во святилище, взяли и потащили его. Он повернулся обратным концом, приняли, что служить. 1914 год идет, приближается война, и этот вопрос опять уловил братьев. Почти все 99% пошли на фронт. Братья, вы знаете, я вот последние годы, когда вот немножко вот снова размышляю над этими вопросами, я прихожу к выводу, насколько все это серьезно. Вот одно уклонение, один шаг в сторону, поведет за собой очень-очень многие печальные последствия на многие годы, на даже на целые поколения. Поэтому хотела, чтобы мы с вами были вот этими мужами. Вот эти мы с вами были мужами у Бога. Братья, не это, а только вот это ставил Господь. Утверждаться и не менять позиции, не дать, чтобы она уклонялась никуда. Вот в первой группе братья спросили за армию спасения, которую там в свое время разгромили. Сейчас она, например, в Молдавии она сильно распространилась, ходит в военной форме. А? Ну, когда-то ЧК его разгромила. И братья спрашивают, что это такое? Когда-то они были, ну, как-то на своем духовном месте. И покаяние были, и крещение были. И вот когда повернули курс церкви в благотворительность, то сейчас эта благотворительность организована и налажена. Но покаяния нету, крещения нету, рождения свыше нету, ничего нету. Соберутся, попоют, попьют чаю, надевают эту форму, берут список бедных и разносят по пачке макарона, разошлись по домам. Это все. Но вот с точки зрения духовной жизни, вот это все. Ни проповеди, ни разбору. Ну, ничего нету, братья. Осталась одна благотворительность. И вот помните место, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, откуда приходит и куда уходит. Когда мы с вами выверяем, как священники, правильно путь Божий, ковчег несем правильно, мы не знаем, откуда дух приходит. Но он дает и проповеди, и благословение свои, и силу, и ведение. Он все дает, и мы богатые. Только чуть-чуть этот ковчег уклонили в ту или в другую сторону, нам кажется, как было, так и будет, братья. Куда-то уходит, уходит проповедь, уходит откровение, уходит духовное назидание, уходит сила, и осталась только форма. И мы не... А когда же оно ушло? Тогда, когда повернули. Тогда начало уходить. Оно незаметно, это, братья, все делается. Значит, вот история, которая перед нашими с вами глазами проходит, братья, очень серьезно нас с вами учит. Чуть-чуть только уклониться. Чуть-чуть. Много не надо.
Ага.
И? И тянет вроде. И по Писанию вроде, да? И вроде, что ж мы так мало делаем? Надо как-то побольше, братья, давайте организуем всю церковь. Было там и у нас. Немножко затянуло некоторых. Слава Богу, вытянули их обратно. А бывает такое, братья. Тянет. Значит, 1906 год, братья, мы пройдем так, кратенько пометим. Вот это 13-й пункт вероучения пометили. Что еще здесь пометим по 1906 году? Идея Русско-Евангельского союза. Эту идею выдвинул Проханов. Написали, да?
Союз свободы.
Нет. Проханов, когда побывал в Европе, увидел евангельские альянсы. Они существуют по сегодняшний день. Слово альянс – союз. Просто альянс – это латинское слово. Которое объединяет многие родственные христианские течения. Но не объединяет католиков и православных. Ну, скажем, лютеран, протестантов, кальвинистов, баптистов, евангельско-христиан. Ну, они же почти. Что бы им не объединиться? Только на сегодняшний день еще приплюсовали пятидесятников. Теперь на очереди субботники. Это так на сегодняшний день стоит вопрос. И когда приехал с Европы Проханов, он передал эту идею братьям на очередном всесоюзном совещании. Братья, давайте объединим вот эти все силы в России. Какие они были? Баптисты, менониты, методисты, новомолокане, захаровцы и другие. Можно. А вы немножко вникали в этот список длинный? Значит, баптисты, менониты, методисты, и новомолокане, в скобках захаровцы. Там были захаровцы первого донского толка, второго донского толка, там уже длинный список, сложный, но я вам так упрощенный даю. Брат Д. Иванович Мазаев, знакома фамилия, сказал им, это новый Вавилон. Не будем так организовывать. Прямо на этом совещании съезде. Братья, почему так казалось Проханову, что будет лучше? Дело в том, что когда он ездил и участвовал в всемирных съездах баптистов, он потихоньку готовил филиалы евангельских христиан в Польше, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Чехословакии. Потому что поднимался вопрос избрать Проханова вице-президентом Всемирного союза баптистов. И потихоньку поднимался вопрос избрать его президентом Всемирного альянса евангельских христиан. Он бы уже вышел с ним в Европу. Вместе с Европой и Россией он уже мог бы набрать по количеству больше и стал бы президентом Всемирного альянса. И ему хотелось быть таким. Просто братья тормозили его вовремя. Так вот это такая тенденция. В 1907 году. Стал вопрос о юридическом лице общин. Вот это самовыражение понятно, братья? Юридическое лицо общин. Дело в том, что власти предлагали вот что. Чтобы общины зарегистрировались, чтобы пресвитер выдавал свидетельство о браке, о рождении и о смерти. Ну, такой какой-то церковный типа ЗАГС. И поэтому нужно было оформить юридическое лицо общин. Дело в том, что часть братьев говорила, братья, то это ничего страшного, давайте оформимся, нам быстрее разрешат строить молитвенные дома, и школы уже хотели строить. Другая половина братьев, и Каргель говорил, братья, давайте этого не делать. Не дело церкви заниматься вот этими вопросами ЗАГСа. И вот мнения уже раздвоились. 1907 год. И одни братья призывали церкви, давайте регистрироваться, нам быстрее разрешат строить молитвенные дома, и участки дадут хорошие. Другие братья говорили, братья, пусть будет как будет, но давайте этого не делать. Потому что, когда пресвитер принимал на себя вот эти функции, выписывать бумаги ЗАГСа, то была оговорка, пресвитера утверждает губернатор. И Каргель им начинал объяснять, братья, тогда и переизбирать пресвитера будет губернатор, а мы церковь будем как приложение. Ему объяснили, ему говорили, ничего страшного. Мы там поменяем кандидатуру. Каргель был категорически против, чтобы вот это соединялось, чтобы происходило вот это соединение. Братья, вот эта государственная административная машина, она никогда не сможет нам с вами дать полной духовной свободы. Вот это уже поняли или нет? Но при самых-самых совершенных законах, при самых грамотных юристах, при самых добрых намерениях, государственная административная машина не сможет нам обеспечить свободу Христову. Никогда. Вот это хотела, чтобы вы вот эту истину усвоили. Вот послушайте немножко из наших братских документов. Духовную свободу не выпрашивает и не выторговывает ценой компромиссов. За нее умирает со взором веры и живого упования на Бога, который посылает народу своему несравненно больше, чем мы просим или помышляем. Когда нас с вами теснят, братья, и хочется свободы, и вроде предлагают свободы, и кому-то кажется, ну если предлагают, ну почему бы не взять эту свободу? Мы будем брать свободу, но обязательно ценой какого-то компромисса. Чем-то надо поступиться. Что-то надо выпросить, быть должником. Или что-то надо выторговать, но тогда дать что-то церковное. У вас еще не встает вопрос юридического лица общин? Еще не родился? Предложение было. Так я что спрашиваю, потому что должны уже быть по времени. Вон уж нет ничего нового под солнцем, братья. В 1908 году. Братья через журнал предлагали церквам скорее регистрироваться. Да, через духовные журналы. Руководящие братья через журнал предлагали церквам скорее регистрироваться. Братья регистрировались, но не все. Какой именно? То вам надо дать отдельно список всей духовной литературы, которую издавали. 907. То мы с вами 907. Ежемесячный журнал Баптист Союза Баптистов. Да, этот в то время был. Редактор Мазаев. С 909 года выходил два раза в месяц.
Мазаев и
Де Иванович. Да, тогда был журнал «Баптист», ежемесячный. И по этому году еще, пометьте, гражданская и духовная власть перепутали несовместимые области деятельности. Гражданская и духовная власть перепутали несовместимые области деятельности. Государство никогда не может взять на себя что-то из жизни церкви и исполнять его. Но и церковь не может на себя взять что-то государственное и исполнить его. Это немыслимо. Государственная и духовная власть перепутали несовместимые области деятельности. Я вам зачитывал в 1905 году проповедь пастора из Канады до 17 июля. Ну, я только одно предложение вам прочитаю. Всегда было в пользу духовной свободы то, что мы постоянно стремились к разъединению властей правительственных от властей духовных. Мы непоколебимо утверждены, что соединение этих двух властей есть самая большая, самая величайшая из всех ошибок человечества. Хорошо сказано. Тут только аминь. Дай Бог, чтобы всегда так вы и держали. Но дело в том, что, братья, ну, сказано было хорошо, а в реальности то. Соединило же оно везде. Везде. Я же вам проводил вот эти примеры и Румынии, и все остальные, и пастырская система, и богословская учеба. Все совместилось, и государственное, и церковное. А фактически так оно и есть, братья. Это самая большая, самая величайшая из всех ошибок человечества. В 1909 году. Братья посылают депутацию из 4 братьев в правительство поблагодарить за свободу совести. Ну, такая делегация благодарности. У вас вмещается такое служение? А? Что-то не то. По сегодняшним нашим пониманиям, как это? Чего идти, куда идти? Ну, вот так решили. Вот послушайте, братья, журнал «Баптист», 1909 год. А? Не понял. Не, как мыслили в то время братья? Как писали журнал «Баптист», 1909 год, номер 18, страница 15. Социалисты пытаются направить неравенство и рабство. Иисус Христос идет дальше современных социалистов, когда Он в притче приказывает, чтобы работник, проработавший один час, получил ту же плату, как и человек, трудившийся целый день. Это есть раскрытие вечного, но еще не признанного закона от каждого по его способностям, каждому по его нужде. Что-то тут, братья, перепуталось. Социализм и Евангелие. И вот эта вот беда, которая влекла к этим ошибкам, братья. Им показалось, что социализм – это воплощение Евангелия. И если мы в этом социализме где-то выйдем вперед или вверх с нашим Евангелием, то мы еще лучше сделаем. Еще дальше продвинемся вперед. Вот так им как-то казалось. Так вот это, братья, то, что мы с вами пишем, разъединить надо. Власти духовные от властей правительственных. Вы занимаетесь своим делом, а вы занимаетесь своим делом. 1910 год. Движение. Строить дома престарелых для сирот, для инвалидов, открывать школы, строить семинарии. Вот это весь 1910 год. Вот такое веяние пошло. Братья, как бы хотелось, чтобы на нас с вами ничего не веяло. Откуда оно вот это все веяло? Вот послушайте немножко. В те годы приезжали с Америки проповедники и учили Россию, как и по сегодняшний день учат. Вот Румыния на нас, на молдаван, смотрит, как на неграмотных, по сегодняшний день. И Америка нас смотрит на Россию, на всех, как необученные. Ну так, снисходят. Так вот, еще в те годы приезжал один американский проповедник и учил. Вот послушайте с его проповеди пару предложений. «Мы должны поднять нищих, чтобы они стали наравне с богатыми. Мы приветствуем всякий вклад ко благу, равенству людей и прогрессу человечества. Наступает новый век. О, если бы мы, баптисты, были не только евангелистами, но и государственными мужами, мы бы увидели, что настал наш час действовать». Вот такое вот. Понятно теперь, откуда оно веет? Чтобы не было нищих, собрать всех сирот, собрать престарелых, поднять уровень. И вот туда берут курс. В 1911 год. Второй Всероссийский съезд евангельских христиан. На нем присутствовали представители полиции, департамента духовных дел, Министерства внутренних дел и так далее.
Второй Всероссийский съезд евангельских христиан, баптисты отдельно съезды делали. Присутствовали из департамента духовных дел, из полиции, из Министерства внутренних дел. Кому из братьев приходилось быть в 89-м году в Ростове на съезде? Когда братья послали Ивана Яковлевича, кого еще, делегации, там стояли у ворот, корреспонденты, журналисты, можно ли к вам зайти? Иван Яковлевич берет удостоверение, пишет список, выдает следующий. Пойду доложу братьям. Доложил братьям. Нельзя, вышел. Нельзя. Все, освободите. Помнишь такой момент? Да это мы не сомневаемся, что все записали. Но понимаете разницу, братья? Разрешить пред Богом или не разрешить? Это понятно, потому что у нас все было, стен же не было, была только крыша. И то наполовину. Конечно, что все прослушали, записали. Но пред Богом мы им не разрешили. Значит, все то, что было сказано, оно будет утверждено и вреда не будет иметь. А если мы им разрешим, вот тут уже начинается внутренняя беда. А? Ну да, наверное, телевидение было. Там большая очередь была. Они, может, надеялись, что вот уже теперь новый период свободы, и у нас тут как-то образ мышления поменяется, я так себе представляю. И мы уже, ну, по-другому пойдем. Ну, не так, как до сих пор ходили. Слава Богу, что пошли дальше так, как ходили и до тех пор. Ничего не поменялось. С МВД, с полицией, из департамента духовных дел. Вот к этому году, братья, помните, мы вспоминали брата, который учился в Гамбурге. Провел гамбургское исповедание веры Онкина с двумя пунктами, перевел его и вел тбилисскую общину. Так к этому году, пометьте, уже 42 брата обучили за границей. К 11 году уже. Ну, понятно, что ведущие братья. Посылали того, кто знал или немецкий, или французский, или английский, и знал Библию. Братья, я вам точно даю гарантию. Все 42 вернулись с одинаковыми двумя пунктами. Потому что это пришлось немножко на себе испытать чуть-чуть. Поехать туда и проучиться год, и ты вернешься иным человеком. Это точно. И по-иному будешь мыслить и учить. Всего нужно один год, больше не надо. И вот учились где минимум полтора, где-то два года, где-то три года учились. И это уже все, братья, достаточно. Так что мы не против учебы как таковой, но категорически против, чтобы эта учеба нас меняла. Вот против чего мы, понимаете, братья? Ты приедешь не только наученный, но ты приедешь совсем с другим мышлением, утвержденный будешь в этом другом мышлении. И повернуть тебя обратно уже не знаю, если сможем. В 1914 год началась война, братья на фронте, при молитвенных домах лазареты, сестры были сестрами милосердия, сиделками, санитарками у раненых. Во время войны да, было, братья. Тут пишут, даже из плена пришло 2000 покаявшихся. Ну, данные такие по тем годам. Вот если отслеживали труд брата Дика, вот книга «Палаточная миссия», Дик, Сала Вастаху, кто трудился в те времена, то потом Дик организовал миссию работы среди пленных, помните? И надо сказать, что работал весьма добросовестно, работал на пленных. То есть не то, что там от случая к случаю посещал, а была систематическая, распланированная, постоянная работа. И вот только Россия дает немножко данных, около 2000 только в России вернулось, обратившихся к Богу, в евангельскую веру. Да. Отец же Петро описывает, что приходил и проповедовал. Какие, братья, по первому периоду свободы вопросы? Как он вам видится и понимается? В этот период? В этот период не могу тебе сказать. Больше начинается вот период сейчас с 18-го года. Тут да. А там не успели. Не успели. Были богатые братья. Вот Мазаевы, они же были очень богатые. Не то, что богатые, были хорошо богатые, потому что отец ихний, он здоровался с царем за руку. Это был крупнейший промышленник России. Ну и, соответственно, сыновья имели разворот хороший. У которого из них на юге Украины было 3000 тонн коронных овец? У Гавриила или у Дея? У Гавриила. Да, у Гавриила, когда татары напали, бабахнули, один татарин упал мертвый. У Гавриила было так. Прямо оттуда, от этой всей Херсонской степи, это были его. И прямо оттуда на пароход грузил, отвозил шерсть в Англию и очень дорого продавал, потому что тогда делали тонкое английское сукно. Это были большие обороты. Но он, правда, финансировал братьев сильно. Там все съезды, это он на себя брал, там миссионеров на себя брал. Но хотя братья много раз ему предлагали, не хотел бы ты вообще избавиться от всего этого богатства, оставь себе минимум и отдай на дело евангельское. И как-то не получалось. Ну, пришло время, все забрали. Все забрали. И когда убил этот татарин, он очень мучился до самого дня смерти. Совесть мучила, что все-таки человека загубил. Оно вроде получило, знаете как, говорит, я в воздух стрелял. Ну, понятно. Я же ему рассказывал случай у нас в Молдавии с братьями и с ружьями. Рассказывал вам. Откуда они берутся ружья? Когда переходишь уже больше, чем тебе пред Богом должно иметь, то потом начинается подстраховки, и страх, и перестраховки, и уже надо и собак покупать, и овчарок, и ружье, и пулемет. Он начинается, братья. И у нас само собой как-то, ну а как иначе? Ну надо ж как-то, ну а как? Ну а где ж твое верование на Бога? А оно уже теряется, потому что ты переступил границу того, что тебе должно иметь. И ты уже входишь в другие духовные законы. Ты по-другому мыслишь и поступаешь. Это неизбежно, братья. А твой минимум, я знаю, ты помолишься, предашь Божьи руки, ляжешь и будешь спать спокойно. Ну, пропало, пропало. Ну, Бог дал, Бог и взял. Ну, что сделаешь? А что, когда выйдешь сражаться, отвоюешь или как? А? У нас ночью в квартире вот пробуют открывать замки с 3 до 5. Ну, уже привыкли так, начинают там шаркать, подбирать. Это ихнее время, когда самки крепкий сон. Ну, проснемся там, становимся двери, молимся. Один из сыновей говорит, топор. Я говорю, зачем? Я говорю, ну, если у него пистолет. А если с автоматом пришел? Ну, откуда я знаю, что у него голова? Может, с гранатой пришел? Так не лучше ли молиться, пусть Бог его ведет куда-нибудь? А вот образ мышления такой сразу, знаете, что-нибудь, да, под руку и кувалду. Да. По этому периоду, братья, есть у вас что-нибудь? Первый период свободы.
А так 12-е и 13-е года они ничем не отличаются.
Гонение.
Что?
Гонение.
Гонение?
Да, пропустили. После делегации. Ну там помните по истории эти перемены правительств. Временные, буржуазные, революции, вот это все менялось. И Бог допустил период гонений. Ну, смелся политический вопрос, слава Богу. Смелись планы вот эти дома престарелых, сирот, вдов, школ. И это смелись планы, тоже слава Богу. И все ж таки Бог оказал милость через вот эти 2 года гонений пересмотреть свой вчерашний путь, очиститься и приготовиться, потому что шла война. Это серьезный вопрос был. Я, братья, хотел, чтобы вы ну, так поняли все же таки вот с этих периодов свободы, куда идут корни регистрации, где самое-самое их начало. Не в 44-м году, никак. Мы с вами, когда подойдем к 44-му году, вы просто увидите, что это результат отступления был. Это не начало было отступления. Это был конечный результат отступления. А начинался он еще вот с этих годов. Вот отсюда еще все начиналось. В военном вопросе не покаялись. В правительственном вопросе не покаялись. Вот в этих хозяйственных вопросах не покаялись. В социальных. Приходит новый период свободы, 17-й год. Пишем? Еще есть силы писать? Давайте немножко. Это единственный год, когда была полная свобода. Вот недавно читал один протокол, когда ходили беседовать в Совет по делам религиозных культов Винс Зинченко. Тогда братья посылали. Крючков должен был пойти, не мог пойти. И вот они высказали там в Совете по делам религии, что пока был Ленин жив, была полная свобода. Вот такое предложение я оттуда взял. Давай проверять. Ленин умер в 24-м году. Действительно ли была полная свобода? Я пришел к выводу, что только в 17-м году была свобода. Винс сказал. Винц их упрекал, что вот пока была не была свобода, а вы теперь лишаете нас свободы. Так, братья, только в 17-м году 1 год дали свободы. Да, и проповедовали везде, в клубах, там, в воинских частях, в интернатах, на площадях, на перекрестках. И даже власти оказывали всяческое содействие. Собирали народ в клуб. Давайте вот сейчас баптисты приедут, будут проповедовать. Но это был один-единственный год. Один-единственный год. И в 17-м году Проханов опять создает партию, христианско-демократическую партию, «Воскресение» называется. Братья, почему опять партия? В 17-м.
В 17-м.
Воскресенье. Ихняя газета «Утренняя звезда», знакомое такое? Ленинградская «Утренняя звезда». Ее восстановили. Говорят, это наше литературное наследие. Да это наше баптистское, вернее, евангельское. Сейчас ее опять выпускают, эту газету. А родил ее Проханов. Так я, братья, задаю им вопрос, почему опять партия? А?
А что это слово означает?
Социально-демократическое.
Слово партия, что значит?
Ну, группа людей с единой программой. Так, братья, почему опять эта идея дала росток? Какой мы с вами сделали бы вывод?
Потому что
не покаялись. И не очистились пред Богом от этой накипи. Понимаете, в чем суть? Какая была программа? Девиз, программа. Демократическая республика как наиболее совершенный образ правления для государства и наиболее отвечающий учению Христа. Это «Утренняя звезда», 17-й год, номер один. Давайте. Какой был девиз? Сила и право, но любовь больше. Это девиз партии. Значит, в марте 17-го года создана партия «Воскресенье». Девиз «Сила и право, но любовь больше». Программа. Демократическая республика как наиболее совершенный образ правления для государства и наиболее отвечающий учению Христа. Как наиболее совершенный образ правления для государства и наиболее отвечающий учению Христа. Как наиболее совершенный образ правления для государства и наиболее отвечающий учению Христа. Это «Утренняя звезда» номер один, 1917 год. Народу воли, народу власти. Воля народа. Демос. Греческое слово. «Утренняя звезда» номер один, 17-й год. Он опубликовал свою программу. Без десяти конец? Я думал, пять. Тут останавливаемся, братья. Как наиболее совершенный образ правления для государства и наиболее отвечающий учению Христа. Вроде лучше совершенного быть не может. Ну, на земле. Братья, какие обратные стороны демократии? Кто с вас уже стал духовно грамотным в этом деле? Какая обратная сторона демократии, мы с вами вспоминали? Вчера вспоминали. Это их дела. Что мы вспоминали, братья? Каким обратным концом заходит демократия? Вот вчера, помните, вспоминали? Тайна исповеди охраняется законом. Это демократия. Каждый живет как хочет, не имеешь права ее спрашивать и принимать исповедание, наказывать. По закону демократии нельзя. Детей наказывать нельзя. Вот сейчас будут приняты эти законы и у вас, и у нас. За наказание будут отнимать детей. Одна жалоба от ребенка в полицию, ты лишился детей. Вот это обратные стороны демократии. Понимаете, братья? Значит, им кажется, что это наиболее совершенное на земле, но она поворачивается другой стороной и все равно бьет сильно и очень больно. Детей, когда забирают, то на всю жизнь. Меняет им адрес жительства, имя, и ты никогда не узнаешь, где он живет и какая его судьба. Вот это другая сторона демократии. Так, братья, продолжим завтра. Заканчиваем молитвой. Братья, материалы то по истории многовато, времени маловато. И я всегда переживаю и молюсь, чтобы самое главное, хоть вы видели цель наших бесед, увидеть, насколько вот это опасно, пересечение линии церкви с государством. И вот тут просить у Бога ведения и мудрости разделять, стоять, не допускать этого. Остальной же материал где-то вы что-то сами почитаете и так далее. А может, даст Бог, еще где-то встретимся, что-то порассуждаем. Поэтому в той группе зацепили там братья, которые вышли с оппозиции, насущные сегодняшние обманы эти. И надо же, чтобы была ясность, вы понимаете, я за что переживаю. Чтобы сегодня, братья, была ясность. Мы с вами остановились на 17-м году. Газета «Утренняя заря». Это только начало 17-го года у нас с вами, да? Значит, идея христианско-демократической партии, газета «Утренняя заря» и «Полная свобода». Вот это наши с вами записи. Написали ЧК 17-го года. Пора писать. ЧК с 17 по 22 год. Чрезвычайная комиссия по борьбе с бандитизмом, контрреволюцией, террором, саботажем. А? Годы их работы. Дальше пойдет ОГПУ. Ну, фактически, это был такой карательный орган. А, да, сейчас. И казалось бы, братья, зачем нам его писать? Что мы с ним имеем? Что мы с ним имеем? Вам не приходилось встречаться с представителями этих органов? В прошлые времена. В 89-м году, когда мне разрешили вернуться в город, с условием только в кочегарку, на первую смену пришли двое. Я говорю, что я с вами имею? Я вас не звал, я вам не писал, и вы мне вообще не нужны. Я если куда-то писал, там жаловался, но это совсем другие органы. Но вы понимаете, у нас там все так переплетается. У них все переплетается. Так вот, братья, мы пишем вот это, казалось бы, что мы имеем с этими органами? Но дело в том, что эти органы, начиная с 18-го года, будут потихоньку заниматься церковью. Вот в чем вся беда. Не по политической там линии, не по идеологической, не по административно-государственной линии, по вот этой линии будет борьба. Через вот эти органы. Чрезвычайная комиссия. Или комитет. Комиссия. В 1918 год. Казалось бы, братья, если свобода вероисповедания, ну, проповедуйте Евангелие, раз свобода. И мобилизуйте все силы, там, материальные или духовные силы, мобилизуйте для того, чтобы дойти до края земли, проповедовать Евангелие. С 18-го года наблюдается печальнейшая остановка. Начинают создавать сельскохозяйственные коммуны, артели, товарищества, ну как мы сегодня говорим, там малые предприятия, как оно еще называется, фирмы, фермы и тому подобное, аренды. И вот с 18-го года началась эта печальная программа до 29-х годов. Не могли остановиться, когда вошли в эту программу. Да, аж пока Сталин все не позабирал. Не могли остановиться. Вот вчера, братья, в Белой Церкви мы вели беседу с церковью. Что нам есть, что напить и во что нам одеться? Казалось бы, да это такая второстепенная проблема, что тут о ней там сильно рассуждать. Но, братья, вот эта история 20-х годов меня наводит на мысль, нет, это серьезная проблема. И друг друга спрашивать надо, как у тебя стоит вопрос, вот, что едите, как едите, вот что одеваетесь, как оно у вас проходит? Это немаловажный вопрос, братья. Вот одна семья выехала в Америку с Кишинева. И я так помню того брата. Так был худенький, немножко работал. А когда вернулись обратно, смотрю, что-то у него совсем другой вид такой. И когда предложили им, вы не хотели вернуться обратно, он так подумал, говорит, поздно. Братья, почему поздно? Здесь так не будешь кушать, как там, это точно. А? Надо, и надо хорошо менять. И, братья, вот смотрю, вот такие вот моменты, и каждый раз вот, ну, обращаем внимание на семьи. Кто из братьев говорил в той группе? Пока, говорит, ели с детьми картошечку с лучком, как-то мы все, говорит, ценили, и послушание было, как-то дружно жили, и все. Как только, говорит, у нас немножко появился достаток, я говорю, смотрю, что-то моя семья не такая, как раньше была. Чуть-чуть, говорит, достаток изменился. Что-то у меня дети не такие, послушание не к собранию, что-то какие-то моды, что-то вот куда-то расползается. Так я почему говорю, братья, это серьезный вопрос. Раз Писание открывает этот вопрос, это вопрос серьезный. И вот в 18-м году вот это уклонение получилось надолго и глубоко. Надолго и глубоко. Проханов написал в «Утренней звезде» номер 11 статью «Трудовых евангельских общинах». Разработал устав первой общины, программу работы. «Утренняя звезда» номер 11. Статья «Трудовых евангельских общинах». О трудовых евангельских общинах. Интересно, читал, он писал, как он сам первый поехал туда, по-моему, в Симферополе, где-то организовали первую общину «Ветроград». И он там сам вдохновением копал ямки, чтобы сажать виноград. Говорит, сегодня выкопал 120 ямок за день. С таким восторгом, воодушевлением. Возил солому, значит, кормил лошадей, там ослов эти повозки. Его прозвали Соломон за то, что он соломой заведовал. И он вот это все как-то писал друзьям и звал еще других верующих и открывал. Ему казалось, что он нашел какую-то золотую нить, по которой нужно все-все бросить и только этим заниматься. Вот так ему казалось, братья, что обязательно будет какой-то очень благополучный конец. И поэтому неудивительно, что вместо назидательной евангельской статьи он написал статью о трудовых евангельских общинах, устав разработал, заставил опытных братьев идти организовывать и руководить этими трудовыми коллективами. И братья шли. Перед работой проводили собрание и после работы. Каждый день было собрание. Трехразовое питание с пением. Работали, пели, кушали. И считали, что они взяли направление самое такое, ну, счастливое, до сих пор неведомое христианству. Что-то им так казалось. Сейчас попозже будет. Еще вот так эта программа и пойдет. А вот это было начало, братья, 1918 год. Руководство Союза Баптистов тоже поддержало эту инициативу. И тоже начало расширять артели, вот эти мелкопроизводственные сети и прочее. Подключилось к этой инициативе. Братья, ну разве работать грех? Не грех. Добывать свой хлеб грех? Не грех. А почему, братья, нам печально, вот когда мы читаем вот эту информацию? Потому что надо было спросить у Бога. И не двигаться, пока бы не получили от Бога очень ясный, четкий ответ. Господи, помните, вчера мы написали 1 Паралипоменон 12:32, да? Этот стих. Сыновья Исахаров, которые всегда знали, что делать Израилю. Господи, помоги нам быть таковыми. Вот поменялось время, законы, обстоятельства. Можно заниматься и тем, и этим, и вот тем. Чем, Господи, заняться? Дай от Тебя разумный совет и ответ, куда направить свои силы и время, чтобы исполнить волю Твою. Потому что, братья, если есть возможность или есть способности, то это еще не значит, что это уже Бог открыл и дал. Это еще нет. И еще раз спроси у Бога, точно ли я должен быть при этом деле? Что еще мы с вами поведем по 18-му году? Один из братьев руководящих высказал такие слова. Перед нами стремительный поток новых форм социально-экономической жизни. Мы неизбежно должны войти в этот поток, и мы входим с него с верою в Бога под знаменем Христа. И это начинание советское правительство поддержало. Вот что печалит наши сердца.
Гонений-то не было никаких, свобода что так и оставалась.
В 18-м?
Да.
Пока что да.
Ну, полная свобода так и была, как в 17-м.
Для баптистов?
Да. Да.
Только, пометьте, в марте 18-го года разгромили православие. В марте 18-го года разгромили православие. ЧК. Сорок тысяч священников, больше 300 епископов, десятки тысяч монахов были репрессированы. Ну как репрессированы? Осуждены, сосланы, высланы. И так далее. 40 тысяч священников. 300 епископов. Десятки тысяч монахов. Пометили, да, братья? И еще одна пометка. 300 епископов, десятки тысяч монахов. Еще одна пометка. С 18 по 21 год начались еврейские погромы. Около 2000 погромов было. Ну, знакомо это явление, братья?